Слава Господу! Будем дальше слышать Слово, которое обновляет нас. Аминь. Да, я люблю радоваться, и на самом деле это вера, это Царство Божье посреди нас. Конечно, радость, она не выходит от того, что Чарли Чаплин там что-то нам показывал, вот, и научил нас радоваться. Но я верю в то, что радость – это Царство Божье посреди нас. Аминь. И это на самом деле эмоция. И душа – это также духовная эмоция. Аминь. Знаете, я хочу побыть с вами в Библии. И у меня есть хорошее откровение, потому что я верю, что каждый из нас знает эту молитву, Ефесянам 1:17, чтобы Бог дал нам откровение. Аминь. Откровение – это живое слово, сказанное Богом в данную ситуацию. Есть общее откровение, а есть личное откровение. И рема – это ваше личное откровение. И если вы имеете свое личное откровение о Боге, и так как мы говорим, что Христос в центре, мы будем говорить об этом, что Христос в центре. И мы увидим это из Библии. Но хочу вам сказать, может, вы слышали, может быть, нет, что такое благодать. Мы знаем, что благодать – это незаслуженная милость. И я уже, наверное, 20-23 года как верующий вот, в Иисуса Христа, я увидел такое вот, ну, у меня есть и образование, учился много в библейских школах. И всякий раз, когда в библейских школах делали характеристику благодати, они говорили так. Может, вы слышали этот пример. Вот на базаре стоят женщины, торгуют яблоками. И подходишь к одной женщине, говоришь, сколько ваши яблоки стоят? Женщина отвечает, там, 5 гривен. Говорит, хорошо, пошел дальше. 10 гривен, 15, там, 7 гривен. А у вас сколько стоит? А у нас бесплатно. И на что человек всегда реагировал, знаете, ну, вот так происходит, что он говорил, да-да, спасибо, и идет, покупает. То есть вот так это происходит, что сегодня люди слышат о благодати, говорят, да-да-да, но идут и покупают. Хочу вам сказать, что благодать, урок еврейского языка, благодать это... Пятая буква в еврейском алфавите, которая звучит как «хей». «Хей» в переводе, ну, раньше, когда Израиль был в Египте, это была картинка, там, играющийся мальчик, танцующий мальчик. Но так, когда они вышли из Египта, у них стал вопрос, как же перевести эту букву, что за картинка должна быть в этой букве. И ее перевели как «окно». «Благодать» это окно, картинка, которая окно. И у окна есть две стороны. Например, у каждого из вас есть дома, и в домах есть окна. И можно находиться на улице и смотреть в дом, в окно. А можно находиться в доме и смотреть на улицу. И понятно, что на улице нет холодильника, нет обеспечения. Все твое обеспечение, твой сейф, твои благословения, они находятся в доме. И вот что такое благодать? Благодать – это находиться в доме отца, в доме папы. Он позвал тебя домой. Вот что такое благодать? Когда мы живем по благодати, мы не находимся на улице. Мы находимся в 100% обеспечении нашего папочки. Почему я говорю папочка? Может, это кого-то режет, но я думаю, что, знаете, я увидел такое, что ни один переводчик не посмел перевести слово «Ава». В Библии написано это оригинальное слово «Ава». Это больше, чем «папочка». Это утешение стопроцентное, это целование в губы. Целование в лицо. Это зацеловывать, это целовать. Это глубже, чем папочка. Потому что папочки, ну, они бывают разные. наш Папочка Небесный. И поэтому ни один переводчик не смел перевести, ну, чтобы никто не сказал, ну, в современном языке это вот так звучит. Хорошо, это такой небольшой урок о благодати. Давайте мы откроем с вами ох, какие очки, как в 3D. Матфея 17 главу. Мы посмотрим Христос в центре. Что происходит, когда мы говорим Христос в центре? Чтобы нам было немного понятнее. Хотя мы всегда понимаем, но для каждого есть как бы свой возраст, свой уровень. Вот. Но здесь есть глава, в которой Иисус Христос преобразился. Вы все знаете эту главу, не раз читали, но давайте мы ее почитаем. Высветилась. От Матфея 17 глава. «По прошествию дней 6 взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей, Илья, с ним беседующий. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем 3 кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Хочу остановиться. Знаете, когда мы говорим, что Христос в центре, и видим каких-то персонажей, мы говорили уже о персонажах, которые были в Ветхом Завете и даже 100 лет назад, в частности, Моисей, Илья, то реакция, которая была у Петра, это сразу построить кущи. Потому что кущи – это, ну, он хотел угодить Моисею. Потому что по закону нужно было строить кущи. Реакция сразу. Вот с ними ходил Иисус. Вы знаете, что здесь написано, Петр говорит такие слова. Он говорит: хорошо нам быть здесь. Такое впечатление, что он никогда не испытывал что-то хорошего, ходя за Иисусом. Почему я, ну, радуюсь сегодня? Почему, и я не знаю, или так клеймо такое поставили, и радостный, я радостный. Я радуюсь, потому что есть откровение, потому что я получил радость, и мне хорошо не тогда, когда я строил кущи по закону Моисея. Как раз тогда мне было грустно. Как раз тогда была тяжелая христианская жизнь. Закон, который нельзя было исполнить. И реакция, когда преобразились Иисус и явились эти 2 человека. Мы дальше прочитаем эту историю, мы увидим по-другому, что такое Иисус в центре. Что такое Иисус в центре? Кущи. Первое, что делает Петр? Он реагирует, чтобы угодить Моисею. Сегодня, конечно, когда ты говоришь о законе, реакция людей, она понятна. Так что, не надо сегодня праздновать праздник кущи? Ну, не надо. Если Иисус в центре, ты пересмотришь всю свою христианскую жизнь. Ну, рано или поздно ты это сделаешь. Все равно ты это сделаешь. А иначе мы будем до сих пор строить кущи. Будем называть Иисуса Агнцем. Знаете, будем все время жить в египетской... то хлебопрел... и Пасха будет это в Египет. Мы все равно будем смотреть на закон Моисеева. Мы увидим дальше, что... Давайте будем читать дальше. Это так вот размышления по поводу Писания. «Когда же еще говорил, облако светлое сияло их, и все глаз с облака глаголющий. Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Там, ну, давайте посмотрим, там находится 6 человек. Иисус, Илья, Моисей, Петр, Яков, Иоанн. Всем 5 было сказано: его слушайте. Всем 5. И когда был глаз, они исчезли. И, услышав ученики, пали, 6 стих, на лицо свое и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал им: «Встаньте, не бойтесь». После тех слов, когда был голос с неба: «Слушайте Иисуса Христа», первые его слова были: «Не бойтесь», которые они должны были слушать. «Не бойтесь, братья и сестры, не бойтесь сегодня. Не бойтесь получать откровение о благодати. Будьте в доме». Ну, не, реально не будь, потому что это голос папы. Это голос папочки. Говорит с неба: не бойтесь, братья и сестры. Но что происходит дальше? Мы побудем еще в этой главе. И мы увидим, что 17 глава. 17-я, ага, вот. Заканчивается... Смотрите, чем. 25 стих, 24. 17 глава, 24 стих. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрах и сказали: „Учитель ваш, не даст ли дидрахм?» Что такое дидрахм? Ну, мы все знаем, что это было пошлина на храм. И это было также по закону Моисея. Это также было по закону Моисея. Но Иисус жил в те времена, когда закон Моисеева был в силе. Мы знаем, что Иисус в точности исполнил весь закон Моисея. Весь закон Моисея. Это единственная личность на земле, которая исполнила весь закон. Иисус жил по закону, но поступал по благодати. Поэтому, когда была поймана женщина в прелюбодеянии, на что фарисеи требовали от него побить ее камнями, по закону Моисеева нужно было ее побить камнями, на что Иисус сказал: кто без греха, первый брось камень. И все разошлись. Почему? Потому что... Фейсбуке. Ты слышишь вот эти перепалки, когда люди говорят: кто скажет, что он без греха? Тот обманывает себя, и истины нет в нем. Сегодня люди нападают, хотят утвердить, оставить тебя еще грешником. Но Иисус-то что-то сделал же. Но Иисус-то искупил тебя от греха. Почему тогда брат и сестра, он берет это местописание? Это показывает просто ненаобразованность, потому что это местописание было написано для неверующих. Выйдите на улицу сейчас. Выйдите сейчас на улицу, сейчас не надо выходить, но выйдите. Подойдите к любому человеку и скажите ему: ты грешник. Он скажет: о чем ты говоришь? Этот человек пьет, курит, матюкается, ворует, блудит, ну, то есть весь набор. И он скажет: о чем ты говоришь? Приходишь к верующему человеку, не курит, не пьет, муж одной жены, дает десятину, исполнил весь закон Моисеева, и он считает себя грешником. Какая-то ненормальная ситуация происходит. Почему? Потому что Иисус не в центре, Моисей в центре. И когда здесь идет речь опять... Попросили дидрахмы. Что делает Петр? Он говорит: да, конечно, конечно. И когда вошел он в дом, то есть Иисус заводит Петра в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? Здесь стоит вопрос. С сынов ли или с посторонних? Петр и говорит ему, с посторонних. Иисус сказал ему, итак, сыны свободны. Смотрите, что делает Иисус. Он, ну, разбивает всякое взгляд на Моисея. Он разбивает его. Он говорит, неужели ты ходишь со мной и не, до сих пор не получил удовлетворения? Братья и сестры, ну стыдно, если мы по 10, 15, 20 лет верующие. Это реально стыдно. Когда мы не можем получить удовлетворение в Иисусе, который исцелил нас, который освободил нас, который дал нам прекрасные семьи, дал нам прекрасных детей. Знаете, у меня 5 взрослых детей. Ну, у меня 3 моих, но 2 женились и вышли замуж. И знаете, они все, во-первых, любимы мной, и, во-вторых, они все верующие в Иисуса Христа. И они все наполнены откровением. Это молодые люди с 18 до 27 лет. Они, это, ну, новое пробуждение. Новые люди, которые понесут Евангелие. И я удивляюсь вот этих нас, взрослых людей, которые достают эти местописания из закона, налагая на них, делая их грешниками. Да они даже не знают, что такое грех. Они воспитывались в строжайшей строгости. Я, как отец, их воспитывал в строжайшей строгости. Они все девочки и мальчики. И сегодня, когда они радуются откровением и выписывают в Facebook, люди начинают их, ну, как бы притушать. Да нет, вы грешники. Да ну какие вы грешники? Какие они грешники? Какие они грешники? Как Настя Киселева, какая она грешница? Вы что? Ну ладно. Это я тем, кто нападают. Потому что я папа. Защищайте своих детей. Я не хочу называть фамилии, но послушайте, в Фейсбуке они видны. Как мне казалось, мой старший сын Кирилл вот согрешил. Я так думал, что он. Я даже не знаю, что он сделал, но как-то вот мне так показалось. И вы знаете, я не хотел его обнимать. Он пришел домой, и я чувствую, у меня вот просто что-то стоит между нами. И я подумал, что это я такой за отец, что что-то может отделить меня от моего сына. Что это? Что это за учение такое распространилось по церкви, что грех может отделять? Если Иисус Христос простил все грехи, то это по-настоящему. Это правда. Это не религия. Это так и есть. Поэтому мы видим, можно ходить с Иисусом, можно быть христианином, но все время исполнять закон Моисеева. Лезть попырыть батька, как Петр, знаете, была такая у нас поговорка, не лезь попырыть батька в пекло. Ну, мы жили когда-то все язычницами. Вот. И смотрите, что произошло. И Петр, он говорит, конечно, конечно, Иисус даст. Но Иисус был сын в доме отца. А Моисей слуга. Слышите? Закон был дан через Моисея, а благодать и истина пришли. И знаете, даже эти слова «дан», то есть передали, а благодать и истина пришла лично. Поэтому мы видим, что можно ходить рядом с Иисусом, можно говорить, что Иисус в центре, но продолжать исполнять закон, который будет все время удерживать человека во грехе. И в этом будет несчастье. Да, мы понимаем, как бы, что Иисус простил. Но все время жить во грехе – это болезнь, это трагедии, это депрессии, это ноль радости. Поэтому я хочу вам сказать, если Христос в центре, то тогда Его слушайте. Ну вот так папа сказал. Да, он когда-то сказал Моисею. Он сказал Моисею, тот же папа сказал Моисею, напиши и передай. Но тот же папа по прошествии многих времен пришел и сказал, что я так люблю, что отдаю сына своего, ребенка своего, за каждого из нас, чтобы мы стали его детьми и поставили Христа в центр, и наслаждались его христианской жизнью. Библия говорит, что есть антихрист в мире, и много антихристов уже посреди церкви. Как есть Христос и много христиан, так есть антихрист и много антихристов. Поэтому мы должны правильно думать, что мы говорим, чтобы мы не были анти, чтобы мы не ставили кого-то вместо, чтобы мы не молились молитвами. Вот Моисей, какой он был классный. Да, он был классный. Когда мы проповедуем это в церкви, я у себя в церкви проповедовал, ну, люди взбунтовались, многие ушли из церкви. Они сказали, ты на Моисея поднял голос. Ну, думаю, ладно, что ж, это происходит сегодня. Если мы говорим Христос в центре, то Он в центре. Но это одна сторона. Здесь только Петр. Иисус и Петр. Но как же с двумя другими учениками, которые также были на горе Преображения и также видели Илью? И если мы откроем Луку, Евангелие от Луки, 9 главу, Евангелие от Луки, 9 глава. Здесь мы знаем, что это синоптические Евангелия. И когда они молились, 29 стих, 9-29, когда они молились, вид лица его... Лица его изменился, одежды его сделались белые, блистающие. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья, явившись в славе. В славе в какой? В славе Иисуса. Не в своей славе. В славе Иисуса. Сейчас я найду. Вы все туда смотрите. В Библии смотрите, это очень интересно. Если вы услышите и поймете меня, это будет, вы будете радоваться так, как я. Ой-ой-ой. Вообще 3D, это сильно. Тут есть интересный, ну... В том Евангелии не написано, а в этом Евангелии написано. Явившись в славе, они говорили об исходе. Они говорили об исходе Иисуса Христа. Потому что есть вопрос, о чем же они говорили? Почему они пришли и о чем они говорили? И Лука, он открывает, что они говорили об исходе. То есть о том, что Иисус должен сделать. То есть, ну, сами можете подумать, потому что здесь, ну, если они говорили об исходе, значит, они говорили о чем? Иисус говорил, Моисей, Илья, у вас был исход, и очень, очень торжественный исход был. Моисей взошел на гору, и, знаете, никто не видел смерти Моисеева, никто не видел. Илью забрали на огненной колеснице. Знаете, это такой уровень, такой авторитет. Я понимаю, почему так трудно сегодня перестроиться с законом Моисея, потому что реально это авторитет. Ну реально. Это реально. Его исход, его служение, его помазание, оно было такое великое. Понятно, почему Петр среагировал так. Кущи, драхмы, храм. То есть здесь Иисус, братья и сестры, Здесь Иисус. Вы знаете, что Он здесь? Невзирая на наше настроение, эмоции и откровения, Он здесь. Несмотря на то, что Иисус был посреди них, Петр все равно начал говорить о законе. О чем они говорили? Они говорили об исходе. Иисус что-то говорил им. Он говорил, что мне надлежит уйти. Моисей, ты после кого ты после себя оставил? Что ты после себя оставил? Закон Иисуса Навина. Илья, ты кого ты после себя оставил? Кого ты после себя стал? Елисея и двойное помазание. Это мощно. Мы сегодня опять же мы говорим о каком-то двойном помазании. Послушайте, мы говорим об Иисусе. Мы говорим об Иисусе. Об Иисусе мы говорим. Слышите? О каком двойном помазании? О каком храме мы говорим? Если вы знаете, что он разрушился, храм. Ну, я не смеюсь над этим. Это единственная трагедия. Но что оставил после себя Илья? Елисея и двойное помазание. И вот начинает Иисус. Он говорит, а знаете, что я после себя оставлю? Ну, хотел бы вам дать домашнее задание. Вот подумайте сами, что Иисус после себя оставил? Евангелие, благодать. В доме Папы. Он сказал, вы никогда не молились Богу во имя Мое. А теперь молитесь. И Он даст вам. И Он даст вам все, чего не попросите. Что же он оставил после себя? Очень много можно говорить по этому поводу. Что я вижу? Я вижу, он оставил тебя и меня. Церковь. Сверхъестественную. Быстрорастущую. Ходящую не в двойном помазании, а в помазании Иисуса. Потому что в мире сём мы, как Он. И пока нету пастыря. Посмотрите, как ходит Иисус. Я только по секрету. Но Иисус в тебе. Это истина. Это истина. Это истина. Потому что ты маленький. А я большой. Знаете, мне нравятся слова апостола Павла, который сказал, что, может быть, я невежда в общении с людьми, но я не невежда в Писании. Знаете, мы должны уважать то, что написано в Библии. И нельзя исковерковать, ну, нельзя придумывать. Ну, есть, я хочу вам сказать вот одну вещь. Ну, да, нечего добавить, но я однажды читал книжку Ульф Экмана. Ну, знаете, я услышал и понял, и взял для себя на всю свою жизнь, что Библия, она толкует Библию. Хотя это правило есть в герменевтике такое, но сейчас не об этом. Но я увидел. И что я взял из этой книжки? Я взял очень глубокий смысл, что если я что-то говорю, я лично, я должен истолковать, чтобы быть правильно понятым. Послушайте, Библия, чтобы была правильно понята, она сама себя истолковала. Она истолковала себя. То есть, когда пришел Моисей и говорит закон, он говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Это истина, и это правда. И вот теперь, как это понять? А понять просто. Открываешь Библию, и она толкует сама себя. Во Христе Иисусе все оправданы. То есть это не то, что проповедник должен придумать и принести какое-то новое откровение. Мы это читаем. Почему? Потому что можно ходить с Иисусом. Мы поговорили о Петре. Об этом, братья, можно много говорить. Но давайте посмотрим, что происходило дальше. Это 9 глава, 51 стих. От Луки 9 глава, 51 стих. Написано так. Когда же они приближались, когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своих. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? На что? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа? И вот теперь мы смотрим, вот оно преображение, вот она работа Христа, вот она искупительная работа Христа. Для каждого из нас все грехи прощены, все болезни исцелены, все проклятия родовые разрушены. И ранами его мы исцелились, и разрушен дух нищеты. Поймите меня правильно только. Извиняться я не буду, потому что за Евангелие не извиняются. Но хочу вам сказать, буквально несколько дней назад звонок, женщина звонит. Говорит: пастор Владимир, я с Чернигова. Ну, предисловие уберем. Она говорит: помолитесь за мою дочку. Но я так понял, что вот она уже многим обзвонила, потому что безвыходная ситуация. Ну, я это так понял. И она говорит, ну, какая-то болезнь, врачи не могут определить. Ну, знаете, при наличии проповедующего греха появляются какие-то болезни, которые даже уже сегодня врачи не могут определить их. И она, ну, конечно, подавленная мама. Я говорю: а вы верующая? Она говорит: да, 10 лет верующая. И 10 лет болеет дочь. То есть верующая 10 лет. 10 лет верующий и болеет. И она говорит: помолитесь. И как бы бросает трубку. Я говорю: нет, 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 давайте мы поговорим. Я говорю: давайте сначала порадуемся. Потому что она, у нее голос, наверное, был больнее, нежели ее дочери. Потому что я понимаю, мама устала уже. 10 лет в таком состоянии. И я спросил: что говорят ваши духовные лидеры, пастора? Они уже молились. Они сказали, ну, она даже, по-моему, использовала вот закон Моисеева, что отцы ели виноград. Братья и сестры, это ересь. Это реально ересь. Потом она добавила, говорит: ну, приезжала одна женщина, она очень помазана, очень духовная. Очень духовная. Она, ну, из-под Киева. Она в дарах движется. И она возложила руки, и она увидела, что ваш прадедушка, это не где-то, это в христианстве, которое сегодня имеет откровение благодати искупительно. Ваш дедушка заключил завет с сатаной, и вот поэтому, из-за того, что дедушка что-то сделал, и знаете, когда я ее слушал, это благо, что я, ну, как бы уже, ну, мой мозг Христов. Почему? Потому что, когда я слушал, когда она говорила, эта сестра очень духовная, я понял, Иисус сказал: а вы не знаете, какого вы духа. Когда вы такие вещи говорите больным людям, она вошла в дух, и она общалась с сатаной, и сатана что-то показал, что он заключал с дедушкой. Подожди, я говорю, сестра, пойми, я не буду сейчас за тебя молиться, ну, хочешь, помолюсь, но нет смысла молиться. Почему? Потому что если вы сейчас не услышите, что Христос исцелил вашу дочь уже, и пока вы не примете этот правильный дух, и не будете, знаете, ходить и сжигать города. Послушайте, это правильный дух, это дух Христов, в котором ты молишься и за Донецк, и за свой город. Это правильный дух, в котором ты пребываешь, и говоря, Иисус, ты в центре. Я понимаю, что к тебе на прием пришли и Моисей, и Илья. И они что-то оставили. И они что-то оставили. Но я верю в то, что ты что-то оставил. Ты оставил свою церковь, которая победоносна. Послушайте, победоносна. Так Иисус сказал. Я создам церковь. Я ее создам, что врата ада ее не одолеют. Ни одна ересь, ни один бес, он не может. Послушайте, давайте уберем это вообще со своего лексикона. Даже не именуется. Это не должно даже... Я раньше думал, что матюкаться не надо, ну и не именуется. Я понял сегодня по-другому, что все грехи прощены. Но послушайте, если именуется постоянное поражение при наличии победы Христа, вот это есть грех. Вот это есть грех. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы молиться вместе с вами за церковь, о церкви, о духе премудрости и откровения, о том, чтобы приходило нам откровение. Я ничего лишнего вам не сказал, я прочитал вам некоторые отрывки, просто из Писания. Я не собираюсь вас уговаривать, думайте, как хотите, но послушайте, мы должны иметь правильный дух. Просто правильный Дух Божий. Вот поэтому мы, как пастор сказал, в духе двигайтесь. В духе двигайтесь. Никакого осуждения, оправдания. Если бы мы не стали праведными, Иисус бы не воскрес из мертвых. Вы знаете об этом? А так как Он воскрес из мертвых, это свидетельство Твое, что мы оправданы. Что Папа принял Его жертву. Папа принял Его жертву. Он принял эту драгоценную жертву. В Евреях написано, что он не пошел в храм со своей кровью. Он пошел во святой святых в небеса со своей кровью и удовлетворил. Он удовлетворил папу. Он его удовлетворил. Послушайте, мы сегодня оправданы во имя Иисуса Христа. Он в центре. Все хорошо со всем Писанием. Мы не против Писания. Все Писание богодуховенно. Но если там нет Христа, то это Писание не богодуховенно. Все Писание, и Ветхий Завет, и Новый. Поэтому пусть Бог обильно, обильно, обильно наполнит вас откровением. Чтобы вы каждый, как апостол Павел, говорил, я был в раю и слышал слова. И я наполнил чрезвычайностью откровений. Мой мозг сегодня наполнен чрезвычайностью откровений. Не только о Христе как личности, о благодати, о вере, о душе сверхъестественной, чтобы она здравствовала и преуспевала. Не только одно откровение. Во Христе их много. Во Христе их, и они все потрясающие, чтобы пришла чрезвычайность откровений в вашу жизнь. Чрезвычайность откровений. О новом творении во Христе. О праведности во Христе. Во имя Иисуса. О хлебопреломлении. Даже хлебопреломление, послушайте, когда Иисус преподавал, Он сказал, делайте это восстановление грехов. потому что еще не было жертвы. Но когда апостол Павел говорит, что я от самого Господа получил, где он получил? В раю. Он там получил эти все откровения. Почему его Евангелие такие мощные, письма его такие мощные о новом творении? О новом творении. Почему? Потому что он от самого Господа. Ему Иисус сказал: Павел, ты новое творение. Ты совершенно новое. Но когда он говорит, от самого Господа принял, то он говорит уже не во остановление грехов, а возвещать смерть его. А что вот такое в смерти? Иисус простил все грехи, исцелил все болезни. Финансовый вопрос. Почему ученики всегда паниковали? Потому что у них были нужды. А Иисус спал, и ученики задавали ему вопрос: неужели у тебя нет нужды? Представьте, а ее у него не было. Потому что он знал об исходе своем, что ему надлежит сделать. Поэтому, братья и сестры, хочу, чтобы, закрыв глаза, мы молились на языках. И после того, как мы открыли, я посмотрел на вас. Это была потрясающая, светящаяся церковь. Откровений Божьих, что Он для нас сделал. По-честному. Аллилуйя. Слава Богу, все хорошо. Все хорошо. Аминь. Я знаете, все-таки, как человек из 90-х, и вы все практически оттуда, и вы понимаете, что те откровения, которые ложились в наш дух, они на самом деле, возможно, противоречат сегодня этим откровениям. И это хорошо, потому что мы растем. Мы растем. Поэтому пусть Бог обильно благословит. У меня есть еще немного времени. Я все-таки возьму это мое время. Вот. И хочу также сказать вам, что Иисус Христос, и помолиться также, продолжить даже о церкви, только с откровением, что Иисус Христос сказал, что я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. И также он, будучи во плоти здесь на земле, он сказал интересную мысль, что прежде, чем расхитить дом, нужно связать сильного. И знаете, на протяжении долгого времени, вот если убрать откровение в свете искупительной плоскости, долгое время сильный это был дьявол. И церковь все время боролась с этим, пытаясь расхитить. А получилось наоборот, что не мы расхитили дом, а дьявол расхитил церковь. Чем он ее расхитил? Потому что Библия говорит о сильном, не о дьяволе. Библия говорит сильным о церкви. И если Иисус сказал, не связать церковь, то ты ее не расхитишь. Но дьявол через свою ложь, через свою религию, через ереси, различные ложные откровения и учения поработил умы. И все как бы Иисус в центре, но закон, а куда ж мы без закона? А куда мы без Иисуса? Вот вопрос. Давид, по-моему, это молится. Он говорит, я если даже в преисподнюю сойду, и там рука твоя достанет. Он был наполнен откровениями об Иисусе. Человек Ветхого Завета, видевший сквозь тусклое стекло гадательно. Мы люди Нового Завета. Иисус умер не там, Он умер там. Там Он умер, 2000 лет назад. Не тогда, когда я был, меня тогда еще не было. Но в своем провидении Он видел меня, тебя. И Он строит церковь сегодня из нас. И мы, как бы ты о себе ни думал, не будь слабым звеном, наполненным каким-то левым откровением о том, что благодать – это дозвол ко греху, как будто вы не грешите без благодати. Все согрешили. Это же Библия. Это же Библия. Но мы благодатью спасены. И сильно это не дьявол, сильно это церковь. Сильно это церковь. Это ты и я. Мы сильные. Мы сильные. Мы сильные. Поэтому можешь говорить дьяволу ха-ха-ха. Проблеме ха-ха-ха. Почему? Потому что та власть, которая в тебе, это не та власть, которая была в Адаме. Ее невозможно потерять. Ее невозможно потерять. Если дьявол прикоснется к этой власти, он будет ударен током. Послушайте, церковь, мы сильны, если мы обладаем откровением, познанием, познанием истины, чтобы истина сделала свободным человеком. Аминь. Поэтому я хотел сказать, что, братья и сестры, мы церковь, мы сильная церковь. Давайте выкинем вот эти проповеди этого мира. Я, знаете, мы слышим иногда, как пастора, в эту церковь ходить. Да там одни наркоманы, алкоголики, судимые. Так говорит мир о церкви. Послушай, они так говорят о нас. И мы все... Может, это когда-то и было, но это было 24 года назад, 23. Когда-то, может, я и был таким. Но сегодня я совершенно новое творение во Христе Иисусе. И ты тоже. И ты тоже. И мы наполнены божественной силой. Божественной силой. Поэтому давайте мы помолимся о том, чтобы мы приняли свое. Свое приняли, взяли свое. Мы являемся сильной церковью. В каждом городе. Сильная церковь – это не количество членов церкви. Сильная церковь – это когда там пребывает откровение о единстве. Когда все думают как один. Если их там, Иисус сказал, два человека согласятся, не получится. Я задаюсь вопросом, неужели среди нас 200-300 человек нету двух, которые думали одинаково? Есть. Но послушайте, есть, но чтобы это не было просто словом, что когда появится Моисей, что когда появится Илья. Поэтому давайте мы, вот просто совершим эту короткую молитву. Я соглашаюсь, я верующий. Я соглашаюсь.